40 дней Великого Поста до Пасхи мы договорились серьезно посмотреть на то, как мы молимся. Мы договорились менять свою молитвенную жизнь. И мы смотрим на разные аспекты молитвы с вами. И в прошлый раз пастор Константин помог нам посмотреть на то, что молитва вообще делает в нашей жизни, что это за удивительный духовный инструмент. И при первом рассмотрении для нас, язычников, это такое что-то, во-первых, архаичное, во-вторых, что-то такое абстрактное. Это какие-то молитвы, которые мы должны были с детства заучить и которые вот на разных этапах жизни болеешь, молишься молитвой болящего, там перед едой тоже пробубнил что-то про еду, про благодарность. И вот это что-то такое из прошлого, автоматическое и непонятно как измеримое. Это, ну, как будто бы вот заклинания, что ли, такие на каждый день. Сейчас вот многие дети, подростки увлекаются Гарри Поттером, и я понимаю, что вот эти заклинания на каждый день из серии там при встрече со своим самым большим страхом «Ridiculous!» И страх убегает. И вот я бы хотел, чтобы молитва работала именно так. Я бы хотел знать 15 молитв на 15 жизненных ситуаций, чтобы в 15 жизненных ситуациях я выходил победителем, потому что я знаю, как правильно себя вести. В то время как, читая Священное Писание, мы находим совсем другие ответы. Каким-то образом через Слово Божье молитва может меня питать, каким-то удивительным образом Бог меняет меня посредством молитвы. То есть это не просто я сказал заклинание, и все поменялось, а я выстраиваю взаимоотношения с Творцом неба и земли, который через эти взаимоотношения меняет меня. Меняет меня через понимание Его Слова, через применение Его Слова. И когда я прихожу к Нему в молитве, мы разговариваем на эту тему. Мы говорим о духовных привычках, не о пустых обрядах, о привычках, которые мы формируем, привнося определенную дисциплину в свою жизнь. Молитва также подталкивает нас помогать другим. Молитва приводит к ожиданию роста и помогает нам посвятить свою душу не только победам в жизни, но посвятить свою душу Богу. Сегодня мы будем говорить о силе Божьей. Потому что Бог через молитву укрепляет меня и являет свою силу в мой мир. Ну и кто давно в церкви, наверняка слышали эту историю про то, как в семинарию поступил технарь и заснул на лекции. А лекция как раз была о силе Божьей. И в этот момент профессор семинарии подошел к нему и специально ему на ухо говорит: «Так как узнать силу Божью в твоей жизни?» Он проснулся и говорит: чтобы узнать силу Божью, надо умножить Божью скорость на Божью массу. Но по-честному масса Божья нам неизвестна. Мы только знаем, что увеличивать массу Божью мы можем, проявляя инициативу в своей жизни. То есть с воскресной школы дети знают, что чем больше мы открываемся навстречу Богу, тем больше Бога будет в нашей жизни. Как это сделать? Есть большое количество уникальных и неуникальных способов. Доступно ли это только для единиц? Нет, это доступно для нас, для всех. И также из Слова Божьего мы читаем, что пасхальные события были посвящены всем людям. Христос пришел служить всем людям. Господь любит всех своих детей. Есть три способа. Я почитал книги, посмотрел мотивационные ролики. Есть три способа вызвать силу. Первый – это через мораль, через правильное поведение, через 10 заповедей. У кого-то получается исполнять 10 заповедей, я искренне завидую этим людям, на самом деле их нет. Второй способ – через познание собственной души, через психологию. Через попытку разложить свою душу на алгоритмы, понять, как она работает, научить ее быть здоровой. И третий способ – через религиозные действия, через обряды, через те действия, которые церковь называет правильными. И в принципе, вот без участия Бога есть вот эти три способа попытки найти Божью силу, попытку получить Божью силу. Это мораль, это психология, это религиозные действия. И в общем и целом это даже правильные шаги, но они все несут за собой разочарование, если мы все эти шаги делаем без Бога. Ну и удивительно, да, если бы стоя в алтаре, пастор сказал что-то другое. Конечно, каждый раз, встречаясь, верующие напоминают друг другу, что Господь – центр вселенной. И пути куда угодно идут через встречу с Богом. Путь к покою идет через встречу с Богом. Путь к силе идет через встречу с Богом. И даже путь к молитве идет через встречу с Богом. Потому что без взаимодействия с Богом, без взаимоотношений с Ним, все это будет просто простой человеческой попыткой, а в масштабах мироздания человеческая попытка – это не так уж и много. Ветхозаветный человек воспринимал Бога как силу с большой буквы. И Всевышний Господь – это олицетворение силы. И этот Всевышний Господь с самого начала говорил: «Слушай меня, иди за мной, поклоняйся только мне, я буду твоим Богом, ты будешь моим народом, и у тебя все будет хорошо. Просто все свои усилия, все свои попытки замыкай на мне, и посмотри, как будет меняться твоя жизнь». Из истории мы знаем, что у человека не очень хорошо получается все свои усилия замыкать на Бога. И поэтому в 2020 году, 8 марта, мы будем снова говорить об этом. А у кого есть книжка «40 дней в молитве»? Махните рукой так, незаметно. Те из вас, кто записывает конспект проповеди в книжку, особенное большое спасибо. На прошлой неделе одним из текстов была 15 глава Евангелия от Иоанна, где Христос говорит, приводит пример взаимоотношения с Богом. Он начинает, объясняет через метафору веточек винограда на лозе. Он говорит: «Я истинная виноградная лоза, и те ветки, которые питаются от меня, будут приносить большое количество плода». Ну, казалось бы, простая причинно-следственная связь. Если ветка питается из лозы, лоза питается от корня, корень удивительным образом забирает питательные вещества из почвы, то виноград будет вкусным, сладким, а если за ним следят, то еще и благородным. Но Христос говорит о духовной жизни. И Он говорит о том, что любая молитва, если она будет напитана мной, любое действие, если будет напитано мной, это будет прекрасное действие. Прекрасное действие. Помните виноградный сок из магазина? Там есть такое словосочетание «ароматизатор, идентичный натуральному». Идентичный натуральному. Вот наша молитва с вами может быть идентичной и натуральной, если это наша молитва. Если молитва моя, обо мне, о моей работе, о моих друзьях, о моем будущем, о моей семье, о моей церкви, вот все мое, если молитва вся моя, запишите большими буквами, вот там, куда вы пишете. Молитва идентичная натуральной, то есть химия, которую изобрели и которую получили откуда-то, но которая не является натуральной, не является настоящей. Вот эта молитва, центр которой я. И, к сожалению, наша жизнь может быть полна таких молитв. Я это говорю не для того, чтобы сейчас все почувствовали себя плохо и вспомнили, какие мы плохие христиане, как мы неправильно молимся. Нет. Нам как можно чаще нужно вспоминать о своем Господе. И Господь говорит: я источник, я все во всем, я источник твоей молитвы. Твоя молитва будет настоящей, если она будет начинаться с меня. Сегодня мы с вами продолжим говорить о молитвах Христа, о взаимодействии Христа с его учениками и прочитаем очередной отрывок из Евангелия от Иоанна, где Христос рассказывает ученикам об одной из самых тяжелых своих молитв. В почтение Господу и Слову Его давайте встанем и прочтем эти строки. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава. Иисус ответил: «Настал час прославиться Сыну Человеческому. Говорю вам истину, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен. Тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. Тот, кто служит мне, должен следовать за мной. И где я, там будет и мой слуга. И Отец мой прославит того, кто служит мне». Сейчас моя душа взволнована. Что я могу сказать? Сказать ли: «Отец, избавь меня от этого часа»? Но ведь для этого часа я пришел. «Отец, прославь свое имя». И с небес раздался голос: «Прославил и еще прославлю». Народ, который там стоял, слышал, говорил, что это гром, но некоторые утверждали, что это ангел говорит с ним. Иисус сказал: «Этот голос был не для меня, а для вас». Помолимся. Господи, научи нас молиться. Научи нас молитву, Христос, начинать с Тебя, как Ты начинаешь свою молитву с Отца, с послушания Отцу. Благослови нас. Мы очень хотим знать истину, и мы очень хотим в своей жизни видеть перемены, Твои перемены. Во имя Христа молимся Тебе. Аминь. Присаживайся, пожалуйста, друзья. Давайте посмотрим на этот текст и немножко поговорим об этом. Смотрите, как Бог укрепляет меня через молитву. Это происходит благодаря осознанию призвания молитвы, постоянной практике молитвы и преображающей силе молитвы. Итак, благодаря призванию, постоянной практике, преображающей силе. Два слова про призвание молитвы. Смотрите, Христос прославляет Бога в молитве. И прославляет не только красивыми, громкими словами, как, ну, которые мы поем, например, в воскресенье, или вот как мы благодарим. Чтобы кого-то поблагодарить, нужно купить цветы, или купить конфеты, или билеты в театр, или все что угодно. Прийти с подаянием и сказать: «Спасибо тебе большое». Ну, потому что, как говорил мой дед, спасибо на хлеб не намажешь, да, и спасибо кафтан не сошьешь, поэтому спасибо должно быть чем-то вот. И смотрите, что здесь делает Христос. Он не только говорит Богу, говорит Отцу ценное, важное, благодарное, но и Он приносит свои терзания. В этих терзаниях Он в процессе молитвы принимает правильное решение, и потом дальше это решение доносит до своих учеников, чтобы те лучше понимали устройство духовного мира. Два слова по поводу терзаний. У нас из-за того, что мы выросли и некоторые продолжают расти в системе достижений, то у нас и в духовном мире есть впечатление, что вот по какой-то удивительной причине, чем ближе я к Богу, тем чаще я молюсь, тем чаще я пощусь, тем вот больше моя молитва наполнена Богом, а не мной самим, тем легче мне будет жить, тем меньше я буду терзаться. И это ошибка, потому что, смотрите, Моисей, чемпион веры, просил Бога, чтобы тот постановил землю, чтобы Моисей сошел, потому что так тяжело ему было. Пророк Илия просил, чтобы Господь забрал его. Даже юморной пророк Иона просил, чтобы Господь забрал его. И здесь, смотрите, Христос подходит к той же самой молитве. Он говорит: «Господи, может быть, не будем? Ну тяжело же будет, ну невыносимо тяжело». И сам же отвечает: «Нет, но я же для этого пришел». святой христианин может запрещать себе сомневаться. И это дважды ошибка, потому что, во-первых, нет святых христиан, а во-вторых, перед кем еще терзаться и сомневаться, как не перед Небесным Отцом, который имеет ответ для нас на каждое наше терзание. И всякий раз, когда в молитве мы приходим к Богу, и всякий раз, когда нам тяжело, когда нам непонятно, когда мы не знаем, какой следующий шаг, или мы знаем, какой следующий шаг, но просто понимаем, что нам он будет стоить очень дорого, помните о молитве Христа. Нам нужно помнить о молитве Христа. Терзаться перед Богом, а не в баре. Терзаться перед Богом, а не наедине с самим собой в слезах. Терзаться только не в одиночестве, но наполняя Богом свое состояние, свое естество. Да, жизнь – это духовная борьба. Это постоянная духовная борьба. И мы привыкли бороться за место под солнцем. Мы привыкли бороться, ища работу. Мы привыкли бороться, защищая свою вотчину как руководители от других руководителей, которые уже подготовили внутрикорпоративную войну, чтобы захватить наши ресурсы. Мы постоянно бьемся. Постоянно бьемся, и для нас это норма. Но Слово Божие говорит о том, что... А, да, ну, конечно, мы боремся обязательно с коррупцией, мы боремся обязательно с ложью. И всякий раз, когда есть возможность найти лазейку в законе, мы трижды подумаем о том, пользоваться этой лазейкой или нет. И часто даже пользуемся, потом оглядываемся назад, понимаем, что может быть зря, может быть нет. Мы боремся с грехом на самом деле. Каждый день мы боремся с грехом. И этот мир очень хочет, чтобы... Корпоративная борьба, внутрисемейная борьба, социальная борьба, политическая борьба, борьба с коронавирусом стали центром нашего естества, стали центром нашей жизни. Потому что тогда мы отвлечемся от своей борьбы в своем сердце. Потому что тогда мы отвлечемся от борьбы со своими страстями. Потому что тогда мы отвлечемся от борьбы за общение с Богом. Потому что если оставить нас в состоянии покоя, мы будем жить без Бога сами по себе. Ну, потому что мы умеем существовать. Многие из нас даже умеют существовать красиво. А Господь говорит, что существования мало, что нам нужна жизнь, жизнь с избытком, жизнь, наполненная Его любви. Все, кроме Бога, все остальные силы, кроме Господа, будут подталкивать нас к саморазрушению. И если наша молитва начинается с Христа, то мы в этой духовной борьбе будем идти до конца, как шел наш Господь. Христос терзается, ему тяжело. И в Гефсиманском саду он потом повторит эту молитву и скажет: «Господи, если можно, пронеси эту чашу мимо меня». Пауза. «Впрочем, твоя воля да будет». Господи, мне так тяжело, я не хочу говорить правду, мне тяжело здесь говорить правду. Но, впрочем, я же для того иду за тобой, чтобы жить в правде. Сколько бы мне это ни стоило, я скажу правду. И это хорошее размышление, что вот на этой войне можно быть беженцем, на духовной войне, а можно быть воином Иисуса Христа. То есть можно бежать от конфликта, а можно в этом конфликте отстаивать интересы и ценности своего главнокомандующего, которым является Христос Иисус. И в послании к Ефесянам мы читаем об этой духовной борьбе, об этой духовной войне. «Укрепляйтесь в Господе Его мощью и силой, наденьте на себя все вооружение, которое Бог вам дал». Потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира тьмы и против духов зла на небесах. Поэтому возьмите все Божье вооружение, молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в духе. Для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых. Ну а теперь, честно, является ли в сложной ситуации молитва моим первым желанием? И посмотрите на свою жизнь сейчас по-честному и скажите, вот всякий раз, когда что-то не получается, всякий раз, когда процессы идут не в том направлении, всякий раз, когда денег должно было больше, а сейчас их меньше, вот что является первой реакцией на сложность? Молитва ли? Если ответ нет, то это не обязательно плохо. Ответ нет означает, что у меня теперь есть вектор, у меня теперь есть духовная цель. И всякий раз, когда мне тяжело, я крестик, что ли, поставлю себе на руке. Я вот колечко со Словом Божьим себе куплю. Или фенечку попрошу детей сплести. Или заставку на телефоне поставлю, чтобы всякий раз, когда мне хочется бросить его в стену со злости, чтобы я видел на заставке в телефоне несколько слов, которые напоминают мне о том, что только Господь может успокоить меня. Не факт, что Он выведет меня сейчас из сложной ситуации, но Он даст мне покой. Он даст мне тот покой, с которым Христос шел на крест. Он даст мне самое главное, Он даст мне силы, Он даст мне питание. А Господь сказал, что Он дает. Все мое твое, сынок, забирай, дочь. Мы служим Христу, следуя Его примеру, нашей практике молитвы. И Петр говорит, мы всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах. Мы читаем, что Христос по обыкновению уходил, молился. Слово «по обыкновению» открывает для нас секрет того, что ученики видели Христа молящимся. Ученики видели Христа молящимся все время. Он каждый день уходил в свое любимое место и там молился. Если они были в чужом каком-то месте, он уходил, выбирал себе место, чтобы молиться, чтобы общаться с Отцом, который был источником и который остается источником сил для любого молящегося. Если мы следуем Христу, то для нас постоянство в молитве – это стандарт. Сейчас скучная часть проповеди, потому что, в общем, все с детства знают о том, что молиться надо постоянно, о том, что все доброе мы должны делать постоянно, о том, что и так далее, что нельзя есть конфеты перед обедом, что обязательно надо мыть руки, а сейчас такое время, когда нужно использовать санитайзер и нужно молиться систематически. Да? Скучно. И только все несчастливые ходят потом. Ходят с кислыми минами, у меня в сердце дыра, потому что молитвы систематической нет. Те, кто хочет быть красивым, те систематически ходят заниматься спортом. Те, кто хочет немножко скинуть, они систематически едят кашку утром и не едят на ночь жирное. И это тоже как-то уже стало скучно, что ли, вот об этом говорить, потому что это очевидно. Это еще один очевидный разговор, друзья. Но если вы хотите, чтобы жизнь менялась, если я хочу, чтобы моя жизнь менялась, мне Бог нужен постоянно, а не только по воскресеньям. И я буду формировать свое расписание. У нас с музыкантами есть такая традиция, с певцами, что мы всю неделю стараемся молиться Богу теми текстами, которые будем петь в воскресенье. Чтобы, когда мы вместе поем, для нас не было вот шоков, не было сюрпризов, а наоборот, мы уже пережили эти песни, чтобы потом переживать их вместе с церковью. И это систематическая, тематическая встреча с Богом, которая есть у нас ради служения. А потом у нас есть, у кого-то есть дети, у кого-то есть любимые, у кого-то есть родственники, у кого-то жизнь наполнена работой, там большое количество коллег. И вот те, за кого мы можем молиться систематически, постоянно. И кто из вас... В организации бизнес-процессов пользуются календарем в телефоне. Поднимите ручки. Вот, я вам даю 30 секунд. Найдите пустое место в календаре. Поставьте туда молитву, если ее там пока нет. Хотя бы 3 молитвы в неделю поставьте, пожалуйста. Вот мы все 30 секунд просто подождем. А те, у кого нет календаря, откройте телефон и просто поставьте себе будильник на каждый день, на то время, когда вы можете 15 минут уделить молитве. У меня уже есть, поэтому я не буду сейчас телефон доставать. Сделайте это. Поставьте себе будильники. Потому что систематизация жизни не является естественным процессом. Хотите больше Бога? Планируйте встречи с ними. Итак, как в идеале молится христианин, глядя на Иисуса Христа? Он молится постоянно, ежедневно, за определенных людей, за определенные ситуации. В первую очередь за то, что болит сильнее всего. Во-вторых, периодически или по праздникам мы молимся за чужих людей, которые просят молиться о них. По дороге, в транспорте или за рулем мы молимся о том, чтобы Господь сохранил наше сердце, чтобы мы были добрыми по отношению к другим участникам движения. Те из нас, кто не молится, очень часто грешат за рулем. Бываю частенько одним из них, каюсь. Мне тоже нужна эта молитва. И по случаю, когда вспоминаем о каких-то именах, людях, вот ассоциативное мышление работает, таким образом жизнь христианина каждый день может быть вся наполнена Богом. Вся наполнена Богом через молитву. И это удивительно. И это удивительно, потому что Бог не скучный старик, который напоминает нам о том, что нужно пить кисель и мыть руки перед едой. А Господь сотворил этот мир многогранным, сложнейшим. Дал нам таланты сложнейшие. И наша жизнь проходит не самым простым образом, но именно ведь это развлекает нас. И Господь говорит, я буду тебя поддерживать. Господь говорит, я буду вести тебя. Но чтобы Бог вел меня, мне нужно за ним идти. И это причинно-следственная связь. Автор книжки «40-дневной молитвы» Рик Уоррен говорит, когда вы на самом деле будете знать и понимать Небесного Отца, молитвенная жизнь в корне изменится, и это позволит молиться Богу с неведанной доселе уверенностью. Понимание характера помогает нам и во взаимоотношениях тоже. Яркий пример – это если вы подойдете ко мне и скажете, что пастор Константин у меня за спиной говорил что-то плохое про мою семью, я посмеюсь и даже ни на секунду не подумаю верить вам, потому что мы знакомы. Потому что я знаю его характер. И я очень хорошо знаю, про что в моей жизни он может пошутить. И вы меня не обманете. И это простой земной пример. Но если мы говорим об изучении Священного Писания, если мы говорим об изучении характера Бога, если мы говорим о взаимоотношениях с Творцом неба и земли, то, зная Божий характер, я буду очень четко понимать, как мне за ним идти. И к кому я веду своих друзей, которые его ищут, но еще не нашли. И очень сложно обмануть того, кто знаком с первоисточником. Ну, то есть те из вас, у кого подписаны, например, кредитные договора, я могу сказать, или договоры, как правильно, я могу сказать, что у вас там есть строчка, где вы обещаете свою почку банку. И сейчас прямо вот занервничали, да? Точно так же, если я скажу, что в Священном Писании есть текст, который говорит о том, что каждый из вас должен продать почку и принести деньги кому-то из диаконов. И те, кто знаком со Священным Писанием, те улыбаются, те смеются, потому что никто никому ничего не должен, кроме взаимной любви. И наша вера, она не должна быть из секонд-хенда. Моя вера – это мои взаимоотношения с моим Небесным Отцом. Это не чей-то пиджак. Это не чьи-то кеды, которые натирают не там, где мне натирает. Это не чья-то кривая лицемерная вера, наполненная грехами другого человека. Это мои взаимоотношения с моим Богом. Сложно это? Нет, не сложно. С чего это начинается? Начинается с желания. Господи, я хочу тебя знать, открой мне себя. И дальше вы приходите в любое церковное сообщество, и вам дают Евангелие от Иоанна. Говорят, начните с Евангелия от Иоанна. Будут вопросы, приходите, обсудим. Просто начните с того, что своими словами начните молиться Богу. Начните искать Бога. Идите к первоисточнику. Не нужен секонд-хенд. Пейте из родника. Хватит фильтровать воду из-под крана. И в отличие от воды из-под крана, которая наша единственная опция, да, источник живой воды, он всегда с нами. Он всегда с нами. На каждом храме вот этот крест, который напоминает мне о том, что Господь говорит, я напою тебя живой водой, я и есть твоя живая вода. Я тебя люблю той любовью, которая не изменяет, которая прощает. Я не отвернусь от тебя. И пока ты отворачиваешься от меня, я тебя подожду. Ты просто, когда наиграешься, приходи. Вот хочу я этого или нет? Если я этого хочу, то где мое постоянство? И это вопрос, который я задаю себе. И я понимаю, что с постоянством нужно работать всем. Мне нужно работать с постоянством. Пастором, диаконом, старейшином, лидером служений, простым смертным, гостям. Нам всем нужно работать с постоянством, потому что это самое неестественное, что есть в нашей жизни. В своем греховном мире мы утратили самое главное – жажду по Богу. Но только жажду по Богу мы можем действительно всецело утолить, сливаясь с Богом. Помните эти слова на кресте, когда Христос говорит «жажду»? После всего, что Он пережил, после всех наказаний, после всех издевательств, ну неужели вот Ему так захотелось пить, что Он говорит «пить хочу»? Слово «жажду» имеет гораздо более широкое значение. Когда Христос взял грехи всего мира на Себя, Он был отрезан от святого Бога. Он был отрезан в этот момент от своего святого, от своего небесного Отца. Отец никуда не ходил, не отворачивался. Но когда мы грешны, мы настолько нам тяжело, что мы уже перестаем верить в то, что Бог может нас простить. И Христос утратил в этот момент самое главное – взаимоотношения. На какое-то время прервались. Ради того, чтобы мы с вами не теряли эту нить. Помните вот эту молитву, с которой мы начали? Христос говорит, моя душа взволнована. Меня трясет, другими словами. Что я могу сказать? Отец, избавь меня от этого часа. Но ведь ради этого часа я пришел. Отец, прославь свое имя. Молитва Христа начинается с терзаний и переключается на волю Небесного Отца. Я прихожу к Богу со своей проблемой, но концентрируюсь на Его характере, потому что в Его характере будет ответ на мою молитву. Господь укрепил Христа к смерти, чтобы я мог испытать крепость Бога в жизни. Сейчас удивительное время. Хочу я узнать о том, где взять силу Божью. Я буквально в любом поисковике, в синем или в красном, ввожу силу Божью. И огромное количество статей. Первые 5 статей нормальные, не сектантские, не обманные. Но в православном мире читал удивительную статью про то, что сила Божья в молитве может быть реализована только самим Богом. Удивительные слова. Удивительные слова. И как мне молиться? Вот так? Прибегать к Богу с тем, от чего меня трясет, и дальше искать его ответа. И самое большое отличие между Христом и нами в том, что Христос уже знал Отца всецело, а мы только познаем. И для этого у нас есть ежедневное чтение Священного Писания, потому что из него мы узнаем о Боге, какой Он, как Он реагирует на то или иное, чего Он хочет от нас. Прежде чем мы закончим, приведу еще 2 примера молитв. Справа молитву, которую Господь не услышит. И это текст, удивительный текст, который апостол Петр обращает к мужьям и женам. И удивление этого текста, вот на 8 марта надо сказать об этом, что этот текст синонимично написан мужьям и женам. Там грамматически видно, что всякий раз, когда апостол Петр обращается к мужьям, там есть знак равно, и тоже те же самые ответственности и та же самая любовь обращена к женам. И когда он говорит женам что-то уникальное, казалось бы, к мужьям относится все то же самое. Кроме того, что в конце апостол Петр мужьям говорит: с пониманием относитесь к женам, уважайте их, любите их. В противном случае ничто не будет, и тогда ничто не будет препятствовать вашим молитвам. То есть апостол Петр говорит: если ты не любишь свою жену, то просто молись в сторону моря, Господь тебя не услышит. Если ты издеваешься над своей женой, не надо молиться. Если ты хочешь любить свою жену, тогда твою молитву Господь услышит. Страшные слова. И главное, они так замаскированы, такой красивый русский язык, но это правда. Не воспринимаешь всерьез, что говорит твоя жена, ну, так и Господь не будет всерьез воспринимать то, что ты хочешь ему сказать. А с другой стороны, есть текст, который мы в прошлом году цитировали раз 10, наверное. Это: признавайтесь друг другу в грехах, молитесь друг за друга, чтобы получить исцеление. Многое может молитва праведника. И это нам с вами установление. Сейчас не поднимайте руки, но есть у вас человек, которому вы исповедуетесь хотя бы два раза в месяц? Не обязательно должен быть человек в сане, но вот есть у вас человек близкий или двое, лучше, конечно, трое, с которыми вы искренне проговариваете свои грехи и молитесь друг за друга. И потом видите, как Господь исцеляет вас. Если нету, ищите, потому что этот алгоритм Господь дал нам, и этот алгоритм работает. И если мы пока не проверили этот алгоритм, это не значит, что его не существует. Если вы видите, что в вашей жизни есть болячка, есть боль, неважно какого характера, будь то духовного, эмоционального, физического, социального, профессионального, неважно, молитесь искренне со своими верующими друзьями. Исповедуйтесь друг другу. Молитесь, чтобы Господь исцелил. И Он сделает это, потому что Он это пообещал. Бог свои обещания выполняет. И когда мы молимся во имя Иисуса Христа. В катехизисе 1647 года мы читаем, что значит молиться во имя Христа. Молиться во имя Христа значит, повинуясь Его заповеди и уповая на Его обещания, просить милости ради Него, не просто упоминая Его имя. Имя Христа – это не заклинание. Но получая ободрение в молитве, дерзновение, силу и надежду на то, что наши молитвы будут услышаны от Него и благодаря Его посредничеству. То есть во взаимоотношениях со Христом мы можем просить чего угодно. И также, если мы знаем Бога истинного, настоящего, мы не будем просить Его о том, что Он нам не даст. И тут я, конечно, мог бы пошутить о том, какие телефоны у меня просят дочери. И зная характер своего отца и его финансовое состояние, они вот ровно о половине этого могут не просить. Ну, потому что это бессмысленно. Меня веселит этот пример, конечно, их нет. Но есть вещи, которые в духовном смысле я знаю о Боге. И я знаю, что мне бессмысленно просить о том, чтобы Он выполнял мои грешные желания. Но я прихожу со своими сложностями, чтобы вспомнить о Его характере и получить от Него ответ. В следующий раз будем говорить о том, как красиво начать молитву, потому что Христос научил этому своих учеников. А сегодня давайте подведем итог. Наполнена ли моя молитва мной? Да, нет, не знаю. С сегодняшнего дня моя молитва будет наполнена Господом, будет наполнена созерцанием моего Творца, будет наполнена созерцанием Христа, будет наполнена изучением поведения Христа, Его учения, что Он говорил своим ученикам, как Он говорил своим ученикам, почему Он говорил своим ученикам, что Он делал, чтобы понять закономерности и начать применять их к своей жизни. Или продолжить применять их к своей жизни. Потому что здесь есть в этом зале довольно много верующих со стажем, кто уже идет за Богом, кто уже прорывается через свои страсти к святости. И это не соревнование. Это не соревнование. В ответ на нашу молитву Господь всегда дает чудо. И у нас есть целый год, а потом еще год, пока Господь не заберет нас отсюда, чтобы проверять это. Вот только хочу я этого чуда или нет, определяю я. Хочу я развивать взаимоотношения со своим Небесным Отцом, определяю я. Есть уникальные люди, которых Господь выбрал своими пророками, и в их жизни он просто вваливается. Приходит и говорит: дружище, мы идем туда. И что бы пророк ни говорил, мы идем туда. А у простых смертных есть вот это одновременно благословение и проклятие. Мы сами должны принимать решение. Никто это решение не примет за меня. Нет начальника, нет родителей, нет владельца бюджета. Нет, пастор скажет, сейчас время такое, когда пасторов никто не слушает. Поэтому поставьте себе галочку. Я несу ответственность за мое духовное выживание. И как только выживание сменится духовной жизнью, это значит, что чудеса начали происходить. И на этом я перестаю умолять вас наполнить Богом свои молитвы. Потому что весь мир нужно умолять. Просто с этого момента присоединяйтесь, пожалуйста, ко мне. Присоединяйтесь, пожалуйста, к другим верующим, которые уже знают, что чудо – это побочный эффект близости с Богом. И чудо – это норма христианской жизни. Но не чудо, которое нужно мне, а чудо, которое хочет сотворить мой Небесный Отец в наших жизнях. И вместе со мной уговаривайте своих коллег, своих близких, своих друзей, уговаривайте идти за Богом. Потому что только там чудо и только там покой. Сильной молитвы нет без Божьей силы. Само богооткровение библейское, представление о Боге, связано с образом силы. И сила молитвы имеет место тогда, когда сила Божия в нашей немощи совершается. Мы не приходим к Богу, чтобы сказать Ему, что делать в нашей жизни. Но мы приходим к Богу со своей болью, чтобы в Его характере, в Нем найти ответ. Склонимся, помолимся. Господи, благодарим Тебя за это напоминание, благодарим Тебя, Христос, за то, что Ты так открыто ученикам сказал, что Ты смущаешься, что Тебе больно, что Тебя трясет, что Ты не хочешь, но Ты все равно будешь послушен своему Небесному Отцу. Помоги нам быть подобными Тебе в этом, Христос. Помоги нам учиться у Тебя. Помоги нам в своих терзаниях приходить к Отцу и во имя Твое молиться. И Дух Святой, открывай нам характер Отца, чтобы наши молитвы не были сотрясанием воздуха и не были тратой времени, чтобы они не были наполнены эгоизмом, но чтобы они были наполнены Тобой. Сделай нас достойными христианами. Помоги нам самим проявлять в этом инициативу, потому что мы уже достаточно знаем о том, как правильно. Помоги нам делать. И благослови наших друзей, Господь, которым мы можем рассказать об этом. Во имя Христа молимся Тебе. Аминь.